Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Кириллом Гришиным и обсудим главные новости к этой минуте. Кирилл, здравствуйте.
Привет, всем привет, мы работаем вместе с Евгением Майструком.
Да, если кто вдруг кто не понял, кто с кем работает. А пока вы спали, Соединенные Штаты Америки нанесли удар в Сирии. Они говорят, что по проиранскому ополчению в ответ на обстрел своих сил. В Вашингтоне считают, что это будет... Внимание, способствовать деэскалации в регионе.
Вот так вот, ударил бомбочкой, да, и будет мир.
Способствует деэскалации в регионе. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби. По-моему, уже есть информация о погибших.
Да, совершенно верно. По крайней мере, источник в американской администрации указывает, что несколько человек погибли у иракской границы. Это люди из числа проиранского ополчения. По крайней мере, это то, как преподносят информацию американцы. Уж не знаю, кого они на самом деле бомбили. Этот вопрос следует задать и, я думаю, получить ответ в эфире «Радио Спутник». А вот министр обороны США Ллойд Остин уточнил, что американские военные опирались на развединформацию иракской стороны, уверены в точности нанесенного удара. Разрушено несколько объектов, расположенных на контрольно-пограничном пункте, которые использовали ряд поддерживаемых Тегераном военизированных группировок, включая Китаиб Хизбаллах, Катаиб Саид Аш-Шухада.
И с чего все началось, давай расскажем. Издание «Политика» рассказало о том, что президент США Джо Байден приказал нанести удар по территории Сирии, и после вот этого полученного приказа от верховного главнокомандующего самолеты военно-воздушных сил США обстреляли строения, связанные с проиранским ополчением. Причиной такого шага... Это еще в «Политика» было написано, стали три ракетных обстрела американских войск в Ираке. Ну, в общем, то, о чем ты говорил. Подождите, в Ираке был обстрел, да? Был в Ираке, а нанесли удар по территории Сирии. То есть получается, что некие группировки переместились...
По проиранскому ополчению добавь.
Да, ну, в общем, слегка запутано. Да. Приказ Байдена был направлен на то, чтобы лишить ополченцев, как они говорят, ополченцев почему-то. Ополченцы всегда носят, по-моему, положительную коннотацию, не, Кирилл?
Ну, в целом, да.
Возможность продолжать нападение в будущем. Минобороны России, кстати, мы помним, опубликовала видео еще 25 февраля, которое подтверждает использование оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в Сирии. И, судя по всему, удары были нанесены крылатыми ракетами по объектам террористов. Это к тому, что я не могу мимо этого пройти. Я все вспоминаю «Искандер» и заявление Пашиняна. Понимаешь, что если в Сирии нормально с ракетами все, понимаешь, да, нормально летят, взрываются. Минобороны России публикует видео по этому поводу. У Пашиняна что-то там не взорвалось.
Ну, без Пашиняна мы тоже сегодня не обойдемся, да? Это маленький анонс такой. Мы, разумеется, об Армении тоже поговорим. Ну,
то есть ты собрался, да, об этом рассказывать?
Ну, я бы так сказал, что нет повода опять об этом не поговорить.
Действительно. Я про Сирию закончу говорить, не?
Попробуй.
Ну, смотри, я же еще хотел рассказать, что 15 февраля удар по Сирии нанес Израиль. Средства ПВО сбили большинство ракет в небе над Дамаском. И обстрел велся с Голанских высот и Галилеи по ряду целей на окраинах сирийской столицы. И у меня здесь в таком случае, знаешь, вопрос к обозревателю радио «Спутник» Кириллу Гришину. Не кажется ли тебе, что в данном случае речь идет сейчас о возобновлении острой фазы всех спецопераций в Сирии, и сирийской армии, и российских сил, и то этих людей, кажется, которых называют ополченцами, хотя, по-моему, это террористы.
Я ответил, да? Кажется, то есть, разумеется, да, потому что... Но приходит новая администрация в США, даже если она приходит декларативно, заявляя о том, что они будут устанавливать мир во всем мире, но будут делать, разумеется, все это на свой лад. И Байден, если я ничего не путаю, ничего такого, знаешь, остро-пацифичного в своих предвыборных речах не говорил.
Да и не остро тоже, я тебе скажу, не остро-пацифично.
Да, мы будем, значит, насаждаться создать везде и всюду свой пакс, извините, американо, и так далее, и так далее. Вот мне представляется, что...
Здорово ты сказал, я теперь все время буду так говорить. Пакс, извините, американо. А, кстати, что
да
ты...
бери и пользуйся. Нет, на самом деле, вот знаешь, вот без игривых ноток, разумеется, от Байдена вряд ли чего-то хорошего стоит ожидать в этой связи.
Ну, ты вот только о Сирии говоришь. Вот ты только о Сирии говоришь.
Нет, еще Иран. Иран, разумеется, Иран. Потому что вот та самая история, о которой мы говорили здесь, вот в этой студии, на прошлой неделе, о том, что, опять же, якобы США заинтересованы в переговорах с Ираном под эгидой ЕС, с участием шестерки, соответственно, посредников, вот, значит, реанимировать вот эту вот СВПД.
Ну, здесь это ключевое слово якобы, извини,
и
конечно.
Я все равно говорю якобы, потому что я не верю в истинность намерений США. Ну, с какого,
ну, в данном случае,
с какого рожна им в обмен почему? На все это снимать
санкции с Ирана? Пожалуйста, почему забыли об Афганистане? Почему
я думаю, забыли США об этом никогда не забывали.
Как-то вот ушел из повестки. Ушел из повестки, потому что, послушайте, обострение в Афганистане, сразу несколько терактов в Кабуле, около 10 человек погибли. Сообщение с Гератом и Кандагаром у центральных властей на какое-то время, по информации СМИ, было потеряно. Ну, то есть, подождите, вот тебе цепочка. Удар по Сирии, нападение в Ираке, проблемы с Ираном, а далее Афганистан. Ну, в общем, весь Ближний Восток опять полыхает, хотя, конечно, уже Афганистан даже Ближним Востоком-то назвать неправильно.
Ну,
будет,
Передняя Азия, будем говорить так все-таки. Это чуть-чуть более точнее, наверное, будет, да, с твоего позволения. Ничего хорошего ждать не приходится. Опять же, несколько человек погибли. Мы еще раз напомним, для тех, кто сейчас подключился к нашему эфиру, после авиаудара Соединенных Штатов по объектам проиранского ополчения в Сирии, у самой иракской границы, горстки людей, разрушено несколько объектов инфраструктуры, и, значит, Минобороны США, глава ведомства Ллойд Остин, говорит, что не может поделиться большими сведениями, однако заверил, что американские военные точно знают, куда ударили. И это очень важный момент, когда целый министр говорит, отраслевой министр, извините, говорит, они знали, куда ударили, потому что мы прекрасно помним все вот эти вот сообщения, что, значит, американские военные с беспилотников по ошибке разбомбили мирную процессию в Сирии или где бы то ни было еще, по ошибке разбомбили, значит, свадебный кортеж и так далее. Это все тоже часть внешней политики, направленной на устрашение, которую, собственно, реализует Вашингтон.
Ага. Я все-таки хотел вернуться. Мне не дают покоя. Извини, ты сейчас скажешь, что я нервный. Опять скажешь, что я нервный. Мне не дают покоя. Я должен сообщение прочитать. Так. Мне кажется, я его потерял. Это, я нашел сообщение о том, что Министерство обороны Российской Федерации ответило на слова по поводу Искандера. Ты слышал, да, об этом? По поводу Искандера, ну, да. Пашиняна. То есть угу. Я слышал об этом.
То есть мы уже к Армении переходим, да,
Нет, я думаю, что сейчас мы все-таки должны завершить историю с Сирией, потому что у нас...
Политолог
на связи...
Дмитрий Журавлев, аплодисменты. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Мы тут обсуждаем удар американских военно-воздушных сил, якобы по приказу Байдена или с ведома Байдена. Я так думаю, что по приказу Байдена. Они говорят, что по проиранским ополченцам. Как вы думаете, Дмитрий Анатольевич, можно ли говорить о том, что начинается очередная горячая фаза в этом регионе?
Ну, по крайней мере, мы у границы этой фазы. Да, как в свое время убийство иранского генерала подвело ситуацию к горячей фазе, но потом удалось от нее отойти, так и сейчас. Потому что, конечно же, те, по кому нанесен этот удар, они же просто так сидеть не будут. И вот удастся ли свести все, как в прошлый раз.
А понимаете, они не говорят, кто был целями. Вот не говорят. Говорят, несколько человек погибли, а кто эти люди, непонятно. А несколько человек, это могут быть и рядовые такие участники террористических организаций, а может быть кто-то типа иранского генерала, вот как вы говорите.
Ну, второе все-таки вероятнее, потому что просто стрелять по рядовым участникам в стране, где присутствует вторая военная держава, мы, ну, это нелогично, опасно, рискованно и бессмысленно. Конечно, мы не знаем действительно, и все это пояснится в ближайшее время, но в любом случае, если это просто удар вот по рядовым террористам, к чему он приведет? К тому, что все больше напрягутся. Я думаю, что это был все-таки точечный удар. Но даже если это удар по рядовым террористам, все равно организация, которую они представляют, это так не спустит. Она не может. Она не хочет, она не может. Потому что если она это спустит, то она как организация уже не существует.
А Дмитрий Анатольевич, позвольте вернуться еще к одной теме. Хотели с вами поговорить об Армении. Там новое внеочередное собрание парламента планируют сегодня провести. Правда, представители двух оппозиционных фракций, Просвещенной Армении и Процветающей Армении, об этом один из депутатов заявил. Я правильно говорю, да, Кирилл?
Да, совершенно верно. Ивета Танаян об этом сообщила журналистам. Значит, народные армянские избранники хотят обсудить ситуацию в стране, отмену военного положения, ну а далее созовут мне очередное заседание. Разумеется, будут пытаться изложить свои способы разрешения политического кризиса Пашиняна против генштаба. Как по-вашему, удастся ли хоть немножечко на талику подвинуться вперед?
Думаю, что в принципе это возможно, потому что если ситуация не вышла из-под контроля, если ситуация очередной раз не вышла на улицу, то, в принципе, договориться возможно. Хотя задача очень тяжелая, поскольку отменить договоренности с Азербайджаном невозможно, согласиться с ними очень тяжело. Для Армении это принципиальный вопрос. И Пашинян в данном случае это просто человек, который пошел на костер, потому что не заключить тогда мирные соглашения было нельзя, а заключив их, он, естественно, стал предметом неприязни очень широкого круга людей. Поскольку Пашинян пришел к власти при поддержке населения, это его главный политический ресурс, то ему, конечно, сейчас очень тяжело.
Дмитрий Анатольевич, вы меня слегка запутали. Вы говорите, ситуация пока не вышла на улицу. А что тогда там накануне было? Много людей на центральных улицах Еревана.
На улицу это так, как было, когда Пашинян приходил. Когда штурмом брали парламент, когда практически оппозиционная группа, даже могу сказать, вынуждена была взять власть, потому что иначе остановить этот процесс было бы невозможно.
А как вы оцениваете слова Пашиняна, который сказал, что накануне эта попытка военного переворота в Армении была ничуть не меньше?
Я думаю, что он все-таки преувеличивает.
Преувеличивает.
В той ситуации, когда военные все вместе против него, попытка военного переворота удалась. Ей просто было бы нечего противопоставить.
А вообще, в принципе, вот этот конфликт генштаба и суммарно военного руководства Армении с Пашиняном чем-то может таким негативным обернуться с точки зрения, рисуется сценарий, когда военные берут под контроль все это.
С точки зрения,
конечно,
да.
Это возможно, но с другой стороны, именно потому что это возможно, но это не произошло, есть большой шанс, что это не произойдет. Понимаете, Пашинян первый лидер Армении за многие-многие годы с Петросяна, то есть первого президента Армении, который не является участником Карабахской войны. Все руководители Армении, которые были после Петросяна, так или иначе выросли на Карабахской войне. И поэтому все поколение, более старшее поколение политиков армянских, это люди, для которых главная была Карабахская война. И для них Пашинян априори всегда был противником. И то, что он заключил тогда этот мир, это только стало основанием для усиления этого противостояния. Это более глубокий процесс, чем просто противостояние гражданской и военной власти.
То есть некая смена политических поколений, получается, вот так.
Да, политических поколений, причем поколений, у которых абсолютно разные представления о том, как должна развиваться Армения. Именно поэтому Пашинян мог прийти к власти только при массовой поддержке населения по-другому, через разные взаимодействия элит, тогдашних элит, он бы не победил. И именно поэтому он будет... Это противостояние останется. Вопрос просто в том, что оно действительно будет происходить в горячей фазе или будет такая молчаливая позиция.
Мы надеемся, что обойдется без горячей фазы. А еще хотели с вами...
Я тоже на это надеюсь, потому что если бы в горячей фазе все шло, к ней бы пришло уже вчера.
Мы хотели же с вами еще обсудить информацию о том, что лидеры стран Евросоюза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации. Это же тоже тема, которая всех будоражит.
А вот Ангела Меркель говорит о том, что эти документы будут готовы в течение 3 месяца. Разработают сначала страны-члены ЕС, потом Еврокомиссия сделает их совместимыми и так далее. В общем, чиновничьи, бюрократические согласования. И мне почему-то кажется, что... Как-то очень это все излишне неторопливо. А вам как кажется?
Нет, но они обязательно введут, потому что данные документы, это ведь, с одной стороны, возможность контролировать собственное население, понять, сколько вакцинирует, как вакцинирует. Но это-то можно сделать и без документов. Но главное, это способ отсечь своих от чужих, да? Взять и следующим шагом после введения этих документов не разрешить присутствие на территории ЕС людей, которые...
Да, Дмитрий Анатольевич, все, позвонил мне знакомый из Евросоюза, сказал, ты вакцинировался спутником ВИ, скорее всего, тебя в ЕС не пустят теперь, должен
АстраЦенекой... который у тебя был.
АстраЦенекой должен был.
Все шло, вспомните, наш президент ставил вопрос о том, чтобы наши документы о вакцинации принимались... в Евросоюзе, ну, вообще за рубежом.
Ага.
Именно потому заранее ставился этот вопрос, потому что было очевидно, что к этому все идет.
Ой, знаете, я ему говорю, так и не надо мне в твой Таллин ехать, приезжай к нам в Москву со своей вакцинированной, своей модерной. Ладно, давайте все-таки, а мы будем искать выходы, они пусть ругаются, а мы будем искать выходы. Благодарим вас.
Я думаю, будем просто вакцинироваться и побеждать ковид.
Вот именно.
Ищут механизмы, как от него закрыться очередным документом.
Спасибо большое вам, Дмитрий Анатольевич. Научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А я так понимаю, что нам еще есть что рассказать как раз именно о вакцинах.
Да, новости пришли от Европейского агентства по лекарственным средствам. Процедура одобрения новых вакцин и лекарств против COVID-19 была серьезно ускорена с началом пандемии, но все равно занимает несколько месяцев. Нужно, разумеется, удостовериться в эффективности и безопасности новых препаратов, вот все эти тесты, испытания и так далее. А просто о чем это речь в контексте, нужно пояснить, что разработчик российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви» ведет как раз предметные переговоры с этим агентством ЕМА, Европейским лекарственным регулятором, для того, чтобы зарегистрировать вакцину на рынке ЕС, получить вот это самое регистрационное удостоверение. Да, то есть происходит, ну, в общем, получается в какой-то степени, ну, дежурное заявление. Другое дело, что российские власти и разработчики вакцины продолжают работу, продолжают.
А люди продолжают вакцинироваться, а значит, меньше людей заболеет. Вот что я вам скажу. И успеем мы еще с Кириллом вам рассказать о том, что в Аэрофлоте предложили ввести в России тариф, по которому перевозчик может самостоятельно менять дату, рейс, маршрут перелета без учета мнения пассажира.
Вот тебе я нужно в Вологду, а ты полетишь в Волгоград. Не 28-го, например, февраля, а 32 июня.
Кирилл, конечно, утрирует. Но просто в Вологду можно полететь через, предположим, Петропавловск-Камчатский. Вот если так вот захочется какой-нибудь авиакомпании, давай даже не будем говорить, какой, потому что это предложение Аэрофлота. А если этот тариф введут, то сможет любая компания так поступить, насколько я понимаю.
Тариф предполагает компенсацию пассажирам за неудобства, но не во всех случаях. В частности, выплат не будет, если авиакомпания не менее чем за 2 недели предупредит пассажира об изменениях условий поездки. Максимальный размер компенсации в 30 000 рублей. Говорят в Аэрофлоте, что использование подобных тарифов позволит на 2% снизить среднюю стоимость билетов.
На 2%?
На 2.
Генеральный директор ассоциации «Аэропорт гражданской авиации», почетный работник транспорта России, член общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев на прямой связи со студией «Радио Спутник». Виктор Иванович, здравствуйте.
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 Виктор Иванович, газета «Ведомости» об этом пишет. Мы, разумеется, ждем более полной информации от «Аэрофлот»,
что называется. Да, потому что это пока только
заявление.
СМИ пишут. Да.
Да. Как вам эта история? Чем она продиктована? Я же даже чуть не заикаюсь.
Я считаю, что это абсолютно порочная практика. Никто не должен ни в какой мере менять, изменять определенные требования и правила перевозки пассажиров. В конце концов, у нас существует два документа. Это воздушный кодекс и федеральные авиационные правила перевозки пассажиров, багажа, грузов. Вот эти документы – это основополагающие. Пожалуйста,
давайте,
дальше.
Виктор Иванович, знаете, мы, конечно, еще подождем, что расскажет по этому поводу Аэрофлот, но вот, знаете, тут смущает на самом деле вот эти вот 2%. Вот здесь мне скажут, ты можешь лететь не за 30 тысяч рублей, а можешь лететь за 5 тысяч. Тогда я понимаю, я полечу хоть, я не знаю, через Уссурийск, через что угодно полечу.
А когда бы ты еще там побывал?
Ну, там не выпустят из аэропорта, будешь сидеть в Уссурийске. Но 2%, понимаете, ну, это как-то... никуда, мне кажется, не годится. Вот в чем, мне кажется, главная
здесь
проблема.
Но здесь, в принципе, заманивают какими-то процентами. Что такое 2%? Это, понимаете, рублевые дела и больше ничего. Это не десятки тысяч рублей, это просто
вот
какие-то
смешно.
Рубли. 20, 30, 150, 200, вот и все.
Чашка кофе, да, например. И то не
да,
всегда, не во всех
аэропортах. Да, я тебе хочу сказать, да.
Да, скажите, да. Виктор Иванович, ну вот деловые СМИ пишут, что это попытка, значит, легализовать овербукинг. А что это вообще? Объясните простым языком.
Ну, да, все это, понимаете, все это ерундистика. Потому что
еще
сейчас
один термин.
Вот в эти катаклизмы... коронавируса, понимаете, здесь вот начинаются всевозможные ухищрения, как лучше, понимаешь ли, выйти из этого положения. Хотя, например, Аэрофлот у нас не такой уж бедный, мне кажется, он всегда у нас выходил в шоколаде.
И особенно, смотрите, мне представляется, что правительство вправе, даже более чем вправе, требовать от Аэрофлота, от компаний, ну, некоего безусловного подчинение нормам и законам, о чем вы говорите, учитывая, что компания «Аэрофлот» получила определенное количество десятков миллиардов в минувшем непростом пандемическом году на поддержку собственной жизнеспособности.
Может, это одна из, кажется, двух или трех авиакомпаний, которые имеют преимущественно все-таки государственные акции. Это «Аэрофлот», это и «Россия», авиакомпании. Поэтому уж кому-кому уж этим авиакомпаниям-то плакаться о своей, понимаешь, тяжелой доле.
А, вот, кстати, одна из наших слушательниц спрашивает, а может быть это такая мировая практика? Может быть просто Аэрофлот?
Да нет такой мировой практики, абсолютно. Это уже наши, так сказать, придумки и
Виктор Иванович, вы сейчас
чего-то другого.
Вы сейчас сказали, как лучше выйти из этой ситуации. А мы вам этот вопрос адресуем. А как лучше выйти из этой ситуации? Вот авиакомпании говорят, что, ну, а им сложненько, и действительно мы говорим, что, ну да, действительно сложный год, не только авиакомпаниям сложно. Как выйти из этой ситуации?
Ну, всем сложно. Что делать-то? Понимаете, вон тут он объявили о том, что чешские авиалинии, авиакомпании вообще, так сказать, прекращают свою деятельность и увольняют всех своих сотрудников из-за того, что просто невозможно, так сказать, дальнейшая деятельность. Ну что делать-то?
Ну, у ЧЕС и раньше были проблемы, еще до пандемии.
Да, находить какие-то резервы.
Ага. Здесь резервы есть, мне кажется, просто нужно выплачивать какие-то большие себе.
Так, давайте я сейчас
что-то
повангую, давайте. Но цены...
Аэрофлот выйдет с опровержением часа через три, я думаю.
Это деловые СМИ написали не так. Кирилл, а я вот так вот скажу. А цены все равно повысятся. Виктор Иванович, благодарим вас за то, что сегодня приняли участие.
Спасибо огромное, Виктор Иванович.
Генеральный директор ассоциации «Аэропорт гражданской авиации», почетный работник транспорта России, член общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы еще раз хотим подчеркнуть, что по сообщениям средств массовой информации Аэрофлот
деловых.
Выступил... Деловых?
Да, ведомости пишут.
Деловых средств.
Да.
Аэрофлот выступил с инициативой на 2% снизить стоимость билетов. Может быть, но при этом менять, что там, рейс, дату. Время и маршрут.
Вот ну да. Вот. Прекрасная история, совершенно такая в духе времени.
Зато
угадайка. Знаешь, вот как вот в велотренажерах, да, там маршрут выбираешь, surprise me, и вот ты едешь непонятно куда, там подъемчики большие.
Как подчеркнул Кирилл Гришин, зато можно побывать в городах, в которых даже и не планировал побывать. Большое спасибо.
Евгений Майструк, Кирилл Гришин, до встречи.
До встречи.